Издательство «Эксмо» представляет. Василий Головачев. Герман и Тамара Рыльские. «Ведьмина поляна 3». Глава 1. Голова гудела, словно колокол. Перед глазами плыл багровый туман. Маленькие свирепые звонари, поселившиеся в черепе Максима Жарова, остервенело дергали канат, и увесистый колокольный язык делал свое дело. Костяной свод трещал, подобно ореховой скорлупе. Кроваво-кумачевый туман то сгущался, становясь почти черным, то светлел до бледно-розового. Молодому человеку казалось, что еще немного, и его стошнит, вывернет наизнанку. Он застонал. Собственный голос донесся до него словно издалека, как будто уши залило горячим воском. Максим приподнялся на локти и снова рухнул на землю. Если его голова превратилась в гудящий конус из колокольной бронзы, то мышцы в студень. Приняв тот факт, что пока не может управлять телом, Жаров попытался собрать в кучу расплывающиеся мысли и воспоминания. Это оказалось так же непросто, как ловить ускользающие обрывки сновидения. Что же произошло? Вспомнилось, как вместе с Любавой обеспечивал бегство Росича из их родного, но гибнущего мира на землю. Эвакуировались при помощи черного столба, своеобразного магического портала, который связывал Рось и современную Россию. Большинство беженцев благополучно перешли на другую сторону, но в последний момент что-то пошло не так. Максим не мог сказать, что именно. Вероятно, виной всему был тот самый большой схлоп, заставивший целый народ искать спасения в соседнем измерении. Проще говоря, в мире, так похожем на Древнюю Русь, но с примесью магии, случился апокалипсис. В каком-нибудь второсортном фэнтези-романчике Максима бы назвали попаданцем, то есть человеком, который по какой-то причине угодил из одного измерения в другое. Однако в прошлом инженер Брянского приборостроительного института и спортсмен избрал путь воина, а родной земле предпочел полную опасностей, но по-своему прекрасную Рось. Этот мир являл собой осколок, оставшийся после войны Атлантиды и Гипербореи. Помещался он в складке пространства, невидимой для жителей Земли, а сама эта складка образовалась не сама по себе, а из-за применения чудовищного запретного оружия. Мракобой, прибор, инициирующий геофизический распад, активировали атланты 12 тысяч лет назад. Это привело к дроблению мерности, непредсказуемому процессу, из-за которого Земля лишилась многих участков своей коры. На этих островах, по терминологии Росичей, типуях, потомки двух воюющих народов сумели выжить и даже построить новую цивилизацию. Гиперборейцы основали свое государство, Рось. Они отказались от сложных приборов и механизмов, зато продвинулись в биотехнологиях. Развивая возможности собственного тела и разума, они мало-помалу стали теми, кого на Земле называют экстрасенсами, волшебниками и даже сверхлюдьми. Те же, кто прежде назывались атлантами, основали Еурод – мрачное королевство под управлением конунга, одержимого властью безумца. Еуродцы, которых, кажется, история так ничему и не научила. Как и прежде, делали ставку на технику, компьютеры и оружие массового уничтожения. Рось и Еурод продолжали воевать, как воевали когда-то Гиперборея и Атлантида. Но перпендикулярный мир, ставший новым домом и Росичем, и выродком, подходил к своему концу. Неизбежность схлопа предсказал главный высокодей, по-нашему ученый, Роси Клим Алексеевич Хорос. Такой же попаданец из России, как и сам Жаров. При содействии Сан Саныча, военкома и близкого друга, ставший князем Роси Максим, связался с высшими эшелонами власти в России. Президент быстро вник в ситуацию и согласился обеспечить беженцам пристанище. Принятию правильного решения способствовал и тот факт, что кое-кто в спецслужбах был осведомлен о существовании параллельных миров. Несколько миллионов новых россиян, сильных, выносливых, наделенных паранормальными талантами и готовых служить новому отечеству, готовы были переселиться на старую новую родину, отчего поплохело бы многим зарубежным партнерам России, узная не об этом. Но до поры до времени все держалось в строжайшем секрете. Конечно, передвижение войск и техники под Брянском не могло остаться незамеченным, поэтому по телевидению заранее объявили, что в районе проходят масштабные военные учения. В Сещинском лесу неподалеку от Ведьминой поляны были развернуты гигантские палаточные лагеря. Автобусы доставляли беженцев на место, там росичей должны были регистрировать и передавать в руки военным. Как водится, не обошлось без мелких эксцессов. Например, не все росичи с пониманием отнеслись к требованию сдать оружие, но в целом процесс шел гладко. На месте с пришельцами работали психологи, лингвисты, работники ФСБ и других более засекреченных спецслужб.